Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Добрый вечер. Вы слушаете очередную передачу в нашем цикле «Культура повседневности». И сегодня мы поговорим на такую тему, которая, может быть, на первый взгляд вам кажется не относится к теме. Мы проговорим про реки. А реки не в смысле, собственно, географически, кто, куда, откуда втекает и вытекает, а о том, как реки влияют на облик городов и быт их обитателей. Собственно говоря, действительно, как реки формируют быт, самоидентичность и вообще способ жизни обитателей городов, которые стоят на реках. И об этом мы с вами поговорим с нашими гостями. Хочу вам их представить. Во-первых, это Коба Снопек, урбанист, куратор проекта Института «Стрелка». Проект называется «Волга, Волга, Волга», написано по латыни.
Добрый вечер.
И второй наш гость – Владимир Каганский, старший научный сотрудник Института географии Российской академии наук, автор книги «Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Разговор о реках, конечно, может быть бесконечный, как сами реки, но все-таки хотела задать вам, может быть, совсем простой вопрос. Тем не менее, если мы посмотрим на мировые города, то те, которые имеют наибольшую историю, так сказать, наиболее древнюю культурную историю, они, как правило, все стоят на реках. Вот правда ли это, и можем ли мы сказать, что реки, ну, как бы это было всегда стержнем древнего мира? Собственно, они формировали древние цивилизации. Можно ли так ставить вопрос?
Нет, к сожалению.
Владимир
Каганский. К сожалению, нельзя. Достаточно вспомнить три главных города близкой нам античной цивилизации. Мы живем в ее продолжении. Иерусалим. Нет рек ни в каком смысле, даже как источника водоснабжения. Афины, ничтожные ручьи. Рим.
Тибр,
небольшая река Тибр.
Но там было море, я бы так сказал.
Да, там было море, но в Иерусалиме не было и моря.
Ну, а с другой стороны, Египет весь выстроился как царство вдоль реки Нил, например.
Были просто разные закономерности. Действительно, очень много древних городов строилось на реках, но есть тоже ряд городов, которые имели совсем другое значение, были построены по другим причинам. Если посмотреть, например, на самые большие города в истории человечества в разных эпохах, они не всегда были на реке. Иногда да, иногда нет. Можно посмотреть, например, на Константинополь, Стамбул. Это город, который не находится на реке, но находится близко воды, а самое главное, находится между двумя континентами, между двумя большими культурами. Так что река – это очень часто был действительно такой фактор, благодаря которому город мог расти, но это нельзя сказать, что это правило.
Согласен. Тем не менее, если мы приблизимся к нашей стране, то мы должны обратить внимание, что, по крайней мере, тысячу лет, а эта история нам уже известна хорошо, Россия и Киево-Новгородская, и последующая Московская, и все последующие России, включая современные, это речная страна.
Да, вот это вот довольно интересно.
Это речная страна.
Не только в европейской части, но, я бы сказала, и в азиатской. Вот эти мощнейшие реки, Енисей, Обь.
Это давно отмечено, и такой замечательный географ из семьи географов Венин Петрович Семенов-Синшанский в начале 20 века специально обратил внимание, нарисовал схемы о том, что вся русская цивилизация, все русское расселение – имела своим каркасом реки. Реки были источником воды, вдоль рек были наиболее плодородные почвы, и реки были важнейшими торговыми путями. Да, в сущности, чем была вся Киевская Русь? Это было государство по охране великого трансконтинентального, но речного пути из варяг в греки. И если сейчас, даже сейчас, внимательно посмотреть на карту или на космический снимок Северной и Центральной России, то мы увидим, что оси расселения совпадают с реками. По речным долинам идут их дублирующие дороги. А там, где не было рек, там строились могучие водные системы. Или Волоки. То есть вот как бы Россия — это великая, великая речная цивилизация. Конечно, потом современные технологии позволили преодолеть зависимость от рек, но до сих пор практически все крупнейшие города России стоят на реках, а новые города России стоят на пересечении больших магистралей реками. Как только прошла Транссибирская магистраль, пересекает она Обь, сейчас миллионный город Новосибирск, пересекает она Енисей, почти миллионный Красноярск. Ну, цепочка волжских городов — это то же самое. И тут есть о речном характере русской цивилизации свидетельствует такой поразительный факт, что, конечно, наибольшее число городов в России стоит на Волге. Это понятно. Но вот есть вторая река, на которой число городов и общая численность населения, их жителей, почти не уступает Волге. Это маленькая река. Это Клязьма.
Неужели? Никогда,
да,
между прочим.
Это Клязьма.
Вот никогда не думала. Приду,
да,
домой, обязательно посмотрю и посчитаю.
Да. Клязьма вся усыпана городами, причем старыми. И она использовалась как хозяйственная очень много столетий. Там только недавно кончилось судоходство. Судоходство кончилось, а города остались.
Слушайте, а вот интересно, действительно, я никогда не думала о собственной стране вот в таких терминах, как речная цивилизация. И действительно, сейчас стала вспоминать, и, в общем, действительно, какую речку не возьмешь, и большую, и малую, да, выстраивается. Да. Куба, вы хотели что-то добавить, по-моему?
Да, я бы тут, может, немножко поспорил с этой речной цивилизацией, потому что, мне кажется, самое интересное, какую функцию выполняет река в данное время. Действительно, Волга и другие реки – это была транспортная артерия, это была возможность торговать, встречать людей и так далее, и так далее. Вопрос, например, какая функция рек сегодня? Насколько города по-прежнему привязаны к рекам? Может быть, сейчас это уже совсем другая история. Может быть, что сейчас города, которые не находятся на реке, и города, которые находятся на реке, они могут быть очень похожи, или они могут быть очень разные, но на самом деле они могут быть оторванными от рек, потому что сейчас мне кажется, существует некий кризис понимания, как город может быть привязан к реке, и что эта река может этому городу дать.
Мы вынуждены прерваться на новости и рекламу. Сразу после них мы продолжим этот замечательный разговор.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе на радио «Комсомольская правда». Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор о реках и как они формируют быт, как бы формируют города и быт их обитателей. И вот мы остановились на очень интересном, так сказать, постулате, моменте, что современные города как бы отвернулись от рек, и больше, как бы, да, вот облик городов уже не, как вы очень хорошо выразились, то есть фактически игнорирует присутствие реки, хотя раньше вся архитектура выстраивалась как бы исходя из присутствия реки. Куба, вы что-то начали говорить.
Мне кажется, что очень интересно, что тут на самом деле очень много нюансов, потому что с одной стороны можно сказать, что город Тольятти, он не имеет речного фасада. Действительно, со стороны реки его не видно. Между автозаводским районом, самым большим районом Тольятти, а рекой существует пустырь, широкий на 500 метров, который просто отделяет город от реки. А с другой стороны, этот город очень сильно с рекой связан, потому что там сначала была построена ГЭС, которая дает электричество, потом был построен завод, а потом при заводе город Тольятти И можно сказать, что город Тольятти связан с Волгой проводами, электричеством. Так что на функциональном уровне он очень сильно связан. На уровне визуальном,
эстетическом, да, и организации городского пространства. А можно ли мы сказать, что вот та история Тольятти, это все-таки история, связанная с советским периодом, когда важнейшая функция, я бы сказала, эстетическая, вообще, мягко говоря, игнорировалась во многих случаях.
В советском и постсоветском, потому что да, еще 25 лет России.
Просто потому что, да, когда набережные, которые были исторически призваны, вообще город – это главные, да, моменты, там, набережные около рек, они превращались в вот такие либо заброшенные пространства, либо сугубо индустриальные.
Мне кажется, тут нет таких очень простых зависимостей, потому что рядом с Тольятти есть Самара, в которой существует набережная, тоже построена в советские времена. Так что я бы сказал, что Тольятти очень сильно связан с рекой функционально, а Самара связана как раз вот этим речным фасадом. Так что мне кажется, что тут очень интересно разделить вот разные способы, как города могут быть связаны с рекой. И мне кажется, что нет каких-то очень простых ответов, как... Что это всегда так и всегда по-другому. Тут я бы сказал, что всегда история немножко разная.
То есть просто...
Я бы продолжил Кубу вот в каком отношении. Куба вывел нас на очень интересную тему, что река, такой вечный, незыблемый объект, общеизвестный и общезначимый, сейчас становится очень важным культурным индикатором.
Вот я хотела вас спросить по поводу самоидентичности и городской идентичности, связанной с рекой.
Да, вот я бы обратил внимание на то, что обычно в городах, которые размещаются на двух берегах, это не всегда, но часто, есть очень сильная функциональная асимметрия. И левый, и правый берег – это имена собственные. Возьмем ли мы старую Кострому, левый берег – это центр, историческое ядро, а про правый берег говорят уничижительно. Или мы возьмем достаточно современный Красноярск.
Да, то же самое.
Это, да, а правый берег – это кошмар и просто промышленная помойка.
Но вообще, если мы возьмем не Россию, а, например, вот Париж, давайте, да, там тоже правый и левый берег функционально различаются.
Да, но вот мы подходим к такому парадоксу, что в Москве вообще выражение «левый» и «правый берег» непонятное жителям. И по моим многочисленным впечатлениям, по общению, по опросам, масса людей вообще не задумывалась, живет ли она на левом или правом берегу.
А всегда ли это было так?
Нет, это было не всегда. Ну, во-первых, оппозиция «левая», «правая» – это фундаментальная, общекультурная оппозиция, и пространство, сколько это известно, всегда дифференцировалось на там верх и низ, на левое и правое и так далее. А потом почему-то перестало иметь значение. Но в Питере же до сих пор совершенно есть отчетливое представление о левом и правом районах левого берега Невы, правого берега Невы.
Ну, там еще это связано, простите, с разными мостами во многом. Разные территории, да. Попадаешь ли ты на Петроградскую сторону или нет. И я думаю, что вот это организует ритм жизни, который москвичам непонятно. Сколько я там ни была, да, я не могу никогда понять, почему все так нервничают. Потом вдруг наконец вспоминала, что люди боятся опоздать, через мост не переедут.
Но тут есть какая-то очень важная культурная загадка. Почему вот историческое пространство городов дифференцировалось по направлениям, как сейчас, центр, периферия, верх, низ и левый, правый берег, а сейчас осталось только одно направление, центр, периферия. То есть произошло какое-то символическое упрощение городского пространства, и река здесь выступает очень интересным индикатором. Причем Москва-река в Москве уже почти перестала быть транспортным препятствием. Но все равно левый и правый берег сильно отличаются. Они отличаются рельефом. Там замечательные Воробьевы горы, там Зарядье, все. Но почему-то в описаниях, в путеводителях, в литературе, даже вот на популярных сайтах, в Википедии, вообще дифференциация Москвы на левый и правый берег не описывается как значимая и упоминается, если упоминается, как нечто, потерявшее свое значение и несущественное. А ведь так было не всегда. Еще мой дед, который был уже взрослым человеком на рубеже веков, он в своих рассказах о Москве постоянно упоминал. Переехали с одного берега на другой. Это было там, это было там, это было там.
Вообще сам термин «замоскворечье».
Только ведь, «замоскворечье». Да? Но «замоскворечье» относится не ко всему правому берегу, а только к крошечному кусочку центра. Тогда, как по правилам как бы русской топонимики, если центр находится на одном берегу, то весь противоположный берег называется «заречье».
Ну, мне кажется, мы пришли к очень интересному и понятному мне масштабу градостроительному. И тут очень интересный вопрос, как вообще должна выглядеть река в городе. Потому что тут физические параметры, такие как ширина, например, они имеют фундаментальное значение. Волга за городом – это одно, а Волга в городе – это другое. И, например, река Москва очень узкая в Москве. Может быть, то, что нет левого-правого берега, связано с том, что Москва достаточно большая, а река очень узкая в центре. Может быть, она не является таким символическим препятствием.
Слушайте, сено в пределах Парижа значительно уже, конечно, чем Москва. При этом правый и левый берег
– это, да, разные, мир, разные,
это
миры.
Разные миры. Но да, сейчас, может быть, не настолько, но, во всяком случае, очень долго исторически это было так. А вот странным образом, значит, Москва организуется как-то по-другому. Может быть, это специфика ландшафта?
Нет. Я думаю, что это специфика нивелирующей имперской культуры, которая, вообще-то говоря, идет наперекор природному ландшафту. Вот мы уже говорили о петербургских наводнениях. Но это же не неизбежность. Петру же предлагали сдвинуть город на 10 километров вверх по течению Невы. Судоходство, географическое положение, все бы осталось. Только было бы, город был бы построить в 10 раз дешевле, и он бы не подвергался наводнениями. Но Петр хотел бы воспроизвести образ Голландии. И ради этого пошел на такие грандиозные...
А 10 километров от льда нельзя было воспроизвести Голландию?
Нет. Ему нужна была разветвленная низкая дельта, на которой должны были быть проложены каналы. Ведь линии Васильевского острова – это несостоявшиеся каналы. Петр даже задумывался о ледоколах, которые будут ходить по этим каналам и зимой ломать лед, чтобы там было круглогодичное судоходство. Такая вот была фантазия.
Ну да, я не говоря о том, что строили палаццо в Петербурге, по примеру, итальянский, с плоской крышей и с ветерком, который должен был между колоннами гулять. Это мы знаем, вот такую утопическую составляющую русской культуры, несомненно.
Я бы не согласился с Кубой, что наличие или отсутствие такого культурного проживания и символического обустройства приречного пространства зависит от ширины реки. Потому что набор примеров, которым я располагаю, это не подтверждает. Есть города с узкими реками, где вот и с речным фасадом, и с дифференциацией левого и правого берега. Есть совершенно противоположные примеры.
Но точно ширина реки очень сильно влияет на то, как город живет. Потому что обычно случается так, что города, которым нам нравятся, где мы помним, что там есть река, помним, как она выглядит, это города, в которых река не очень широкая. Если подумать, например, про Кельн, там река очень широкая, и поэтому я как-то запоминаю всегда этот город как город церквей, а не город реки, хотя река там гигантская.
Я прошу прощения, но мы опять вынуждены прерваться на новости и рекламу. После них мы продолжим разговор о роли рек в жизни жителей городов.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев. Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9:05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор, как реки влияют на облик городов и на быт жителей этих городов. Вот на самом деле все-таки мне хотелось бы немножко затронуть момент, помимо функциональности, вот все-таки такую культурную составляющую. Просто на самом деле мы посмотрим, что, может быть, реки, вне зависимости от того, что широкие или узкие, играют большую роль в жизни города не в последнюю очередь, потому что если они, строго говоря, вписаны в некоторую национальную идентичность. Ну, вот как бы, да, важность Сены, мне кажется, для Парижа, это не просто, что она узкая, а потому что это часть уже такой ментальной карты, что ли, культурного ландшафта. А в этом смысле, мне кажется, Москва-река, вне зависимости от того, что есть там правый берег или левый в сознании, но все-таки Москва-река ассоциируется со столицей, может быть, с государством, и она очень значима, такая значимая, как символический объект. Разве нет?
Дорогая Ирина, вашими устами да мед бы пить. Вот, к сожалению...
Нет, неужели?
К сожалению, это было, несомненно, так. Потом роль... Главная реки перешла к Волге.
О, да. Отсюда, мы подходим к важному
отсюда
моменту
разговора. Отсюда возникла мифологема «Волга – великая русская река», хотя, с другой стороны, топоним, естественно, не русский, и русские первоначально заселяли только верховье Волги. Но зато русское государство спускалось вниз по Волге. И именно после выхода на Волгу, после завоевания Казани и Астрахани, в каком-то смысле сформировалось вот тот геокультурный, геополитический тип государства, в котором мы живем. Сформировалась громадная, разнородная, разноплеменная империя. В то же время я на протяжении примерно 20-30 лет провожу при встречах достаточно частых со студентами, географами, отнюдь не только географами, выясняя, какие части или города страны репрезентируют вот страну в целом. И что интересно, этот образ вот за эти 30 лет достаточно сильно меняется. Волга уходит. Более того, все чаще... Когда просишь студентов назвать три наиболее ярких города, среди них все чаще уже не бывает Петербурга.
Так, вы меня заинтриговали.
Но обязательно бывает какой-либо город, который маркирует северное, восточное ресурсное пространство. Неважно, какой это город, Красноярск, Сургут, в зависимости от компетенции. Но вот символически обозначается, что всегда фигурирует Москва, всегда фигурирует ресурсная периферия, Волга уходит, а дальше как бы это уже, это может быть Петербург, это может быть какой-то мифологизированный город Золотого кольца. Ну вот...
Как странно. Вот
ну вот здесь, здесь, как ни странно, хотя символическая картина не повторяет утилитарную, но если отбросить царство польское, то... До революции 7 из 10 крупнейших российских городов ведь были на Волге. А сейчас уже не так.
Мне кажется, да. То, что вы говорите про символическую картину,
да,
отражает то, что на самом деле происходит. Потому что мне всегда казалось, что отношение города или данной цивилизации к реке является такой метафорой отношения к природе, к ландшафту, к ресурсам, к тому, что происходит, кроме деятельности человека. И мне кажется, что реки в целом не имеют уже так важной функции, как это было раньше. Что сейчас развитие города может происходить и без реки. Раньше, в 17 веке, например, река была очень важна как транспортная артерия. В 20 веке электрификация, которая вот тут на Волге не могла произойти без Волги. Волга была просто превращена, можно грубо сказать, в большую электростанцию. Очень много гидроэлектростанций, которые дают электричество, позволяют развиваться индустрии. А сейчас кажется, что в многих городах, например, в Копенгагене, до которого канал, река всегда был просто источником богатства и катализатором развития. Но сейчас, если посмотрим то, что происходит в такой символической сфере, река – это развлечение, это место для отдыха. И мне кажется, что странным образом вот это символическое значение реки, оно отражает то, что на самом деле происходит. И то, что мы часто говорим об этом, что непонятно, что сделать с рекой, что город повернулся спиной к реке. Я, на самом деле, родился в городе Вроцлав, который стоит на пяти реках, на пересечении пяти рек, и у нас этот вопрос обсуждается с момента, когда...
Куба, все-таки реки не могут пересекаться.
Извините, да, может, не пересечение, но...
Да.
Понятно, да. А скажите, пожалуйста, но тем не менее, а вот, может быть, все-таки, Куба, вы бы сказали несколько слов о вашем проекте «Волга-Волга-Волга». Да, все-таки, тем не менее, если там и Волга уходит как некоторый национальный символ, все равно, во-первых, много городов до сих пор стоит на ней. И все-таки, кстати, как ни странно, хочу заметить, что складывается впечатление, что вот Волга как национальный символ – это вообще недавняя вещь, потому что вот историк Пыпин еще, если не ошибаюсь, в 1785 году сетовал, что русская литература Волгу не освоила. То есть, на самом деле, да, как национальный символ, это, видимо, складывается с начала 20 века, и особенно в советское время. Все эти фильмы «Волга-Волга». Да. Да, то есть, на самом деле, это такой довольно поздний культ, такой национальный этой реки. А вот с чем связан ваш проект все-таки?
Наш проект – это студенческое исследование. Мы решили посмотреть, что происходит с этой рекой. Потому что можно сказать, что «Волга-Волга», фильм, который вы назвали, это фильм советских времен, и он отражает отношения между страной и Советским Союзом, рекой в это время. А сейчас уже сколько, 23 года Российской Федерации, Советский Союз распался. И на самом деле не совсем понятно, как развиваются города на реке. И мы хотели посмотреть просто, а на самом деле это 40 студентов Стрелки, поехало в 8 городов на Волге, от Казани до Астрахани. И все эти студенты просто смотрели на то, как города связаны с рекой, как они развиваются и извиваются, что там на самом деле происходит сейчас, после того, какая новая идея может возникнуть на использовании реки. Это уже сейчас не электрификация, потому что это уже прошло. Это, наверное, не только транспорт, может быть, какой-то вид транспорта. Может быть, река может иметь какое-то символическое значение. Ну, вот это был такой проект исследования, какую роль Волга может играть сейчас и в будущем. Первый раз она была очень важной транспортной артерией, а второй раз она стала источником электричества и катализатором индустриализации. Что может произойти в будущем?
Ну, может быть, как раз вот вы начали такой разговор о том, как это может стать досугом, частью какого-то, да, культурного очень важного времяпрепровождения, и вообще, может быть, вот эта культурная мифология может сейчас работать для того, чтобы эти города могли как-то...
Кажется, что...
реку снова как бы себе привлечь.
Кажется, что это возможно, потому что у многих волжских городов есть такое очень интересное качество, что они расположены с одной стороны реки. А с другой стороны реки находится природа. Так, например, в Волгограде. Вот такая ситуация в Самаре, Тольятти. Что есть река, которая достаточно широка, чтобы с другой стороны не было поселений, не было города, но достаточно узко, чтобы можно было очень быстро отсоединиться от города. И мне кажется, что, может, раньше это не имело такого очень большого значения, но сейчас, когда города растут, когда жизнь все более и более быстрая, когда мы все больше работаем, вот эта возможность выключиться поехать на природу, находиться далеко от урбанизации, она очень важна в современных городах. И кажется, что как раз в случае Волги это возможно в очень многих городах, потому что расстояние на второй берег не очень далекое, но достаточно mm-hmm. далекое, чтобы этот второй берег не застраивался и не становился городом.
Опять вынуждены на самом интересном месте прервать наш разговор. После новостей и рекламы мы будем продолжать разговор о реках.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор про то, как реки влияют на нашу жизнь, на облик городов и быт обитателей городов. Я хочу просто напомнить, Надя, слушателям, что мы беседуем сегодня с нашими гостями. Значит, у нас в гостях Кобус Нобок, урбанист, куратор проекта Института стрелки «Волга-Волга-Волга» и Владимир Каганский, старший научный сотрудник Института географии Российской академии наук, автор книги «Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство». Вот, но мы, собственно, вот перед рекламой мы говорили о том, что в новых условиях, да, реки опять снова становятся важной частью городской жизни, а именно как противопоставление города и природы, что можно выехать на природу, пересекая город, в смысле, простите, реку, на другой стороне там уже располагается природа. Владимир, у вас есть какие-то возражения?
Нет, у меня есть предложение. Ну, во-первых, действительно, я бы утрировал мысль Кубы, потому что река делает близкое далеким, в том числе и символически, и транспортно. Вот Чебоксары, у которых нет речного фасада, потому что затопило водохранилищем, и у них прекрасное рекреационное угодье на левом берегу. Совершенно иной мир, никакой застройки. То есть получается, что то, что когда-то казалось большой помехой в развитии города, то, что река так сильно изолирует, выступает барьерной функцией, сейчас в рекреационном отношении, а рекреация становится все больше и больше креативным видом деятельности, является величайшим благом.
Вот, кстати говоря, я хотела все время подводила к вопросу, что с развитием туризма, какой важный, да, вот культурных технологий, как туризм, вот, возможно, для тех городов, которые стоят на Волге, на Клязьме, на каких-то других, появляется какой-то новый ресурс развития, потому что начинают опять ходить пароходы, но уже не перевозя там, может быть, уголь и прочее, да, но подъезжая, да, приставая к этим городам, выходя, смотря, и тогда, может быть, опять развитие фасадов обращается, к реке становится важным, да, какое-то строительство каких-то культурных акций, типа новых музеев, новых пространств. Может быть, вот здесь, да, река сможет стать таким важнейшим.
Мне кажется, нужно быть очень осторожным, потому что мне кажется, что в случае Волги можно себе представить, конечно, туризм на реке, как, например, во Франции, где туристы перемещаются на пароходе между разными замками.
Да, замки Луары, это
абсолютно известный такой туристический продукт. Но кажется, что в случае Волги самый большой ресурс – это дикая природа. Это то, что, мне кажется, что самый большой, самый важный ресурс – это то, что есть урбанизация, есть природа. И эта природа очень сильно отличается от урбанизации. Это не то, что во Франции. И тут есть такой парадоксальный момент, что, с одной стороны, можно это использовать для туризма, а с другой стороны, туризм может урбанизировать вот эти места и может просто уничтожить этот самый большой потенциал. Так что я думаю, что это можно и нужно использовать, но надо это делать с умом, потому что есть очень большая вероятность, что этот самый большой ресурс, которым является природа, дикая природа, он может исчезнуть.
Слушайте, с умом это, конечно, это особый разговор. Да?
Я продолжу эту мысль. Вот Есть такой замечательный город Чертань, замечательный не только тем, что там был в ссылке Мандельштам, а один из красивейших городов России, красивый благодаря труднодоступности. Вот его главный ресурс, на мой взгляд, то, что у него очень красивое заречье. Город стоит на левом на правом берегу, а на левом берегу до предгорья Урала на 50 километров, видимость в хорошую погоду 50 километров, нет просто ничего. И с другой стороны, поразительное впечатление, когда ты перебираешься на лодке в это заречье, перед тобой взлетает, потому что высота берега 100 метров, взлетает средневековый город, в котором ничего не изменилось. И, конечно, если туда обрушится мощная туристская индустрия и застроит вот это пустое пространство, естественный фон, то это будет ужасно. Но пока вот, по крайней мере, этого не происходит. Я бы все-таки хотел еще раз вернуться к Волге и напомнить...
Я просто хотел спросить, да. Значит, то, что так удачно складывалось в Европе, и индустрия туризма во многом сохраняет многие и объекты культуры, и красоту природы, как в Швейцарии, у нас, вы считаете, что только способно затоптать природную красоту и средневековый облик города? Я правильно понимаю мысль?
Да, несомненно. Я много путешествовал, и здесь достаточно одного примера. В России самым главным природным ресурсом является не нефть, а является питьевая вода Байкала. И самым ярким природным объектом является Байкал. Закрыли этот комбинат, экологи местные успокоились, но что происходит? Байкал уничтожают обычные люди. Вот массовый, неудержимый поток людей с могучими джипами, с взрывчаткой. Уж если люди уничтожают Байкал, который там имеет статус охраняемой территории природного наследия мирового значения, то что же их удержит от того, чтобы, что называется, напакостить на берегу обычной реки?
Вы знаете, но я бы сказала так, люди часто, существа бывают несознательные. Проблема, мне кажется, в том, что это дикий туризм, да, стихийный. Люди хотят путешествовать, хотят видеть собственную страну, познавать ее. Понятное дело, что большой сознательности нету. Во-первых, конечно, с одной стороны, момент воспитания, просвещения – важный момент, но... С другой стороны, вот как раз концепция туристической, которая бы относилась трепетно к природе, с другой стороны, к условиям, когда туристы могут приезжать и как-то, да, есть какой-то контроль, что они делают и так далее, вот этого абсолютно нет. И получается, что вытаптывается все стихийно, даже без всяких попыток, я не знаю, индустриализации природы или каких-то иных способов уничтожения.
Просто тут есть очень много возможных сценариев. С одной стороны, можно представить себе такой сценарий, что развивается этот стихийный туризм. Наверное, он каким-то образом уничтожает природу, влияет на нее отрицательно. С другой стороны, мы можем себе представить сценарий, что туризм развивается каким-то более централизированным образом. Строятся гостиницы, набережные и так далее. И это тоже отрицательно будет влиять на природный ресурс. И можем себе представить такой сценарий, что действительно с умом будем развивать туризм. Значит, будут некие ограничения, сколько людей может приехать, сколько чего можно построить. Но это самый сложный сценарий. Это очень сложно хорошо спроектировать. И вы привели пример Швейцарии и вообще Западной Европы.
Которая живет за счет природных красот во многом, да, там огромное количество туристов.
Я думаю, что говорить, что Швейцария живет за счет туризма, это довольно рискованно.
Не в этом дело, не то, чтобы она живет за этим, может быть, помимо этого, но тем не менее, тот наплыв туристов, который в Швейцарии существует, если бы не было как-то разумно устроена система, вытоптали бы эту небольшую страну со страшной силой, но ничего этого не происходит. Вот так, в заключении, как с умом и что можно сделать, чтобы, используя ошибки, вот снова их не воспроизвести?
Вот я не могу дать такого ответа. Я хочу обратить внимание на то, что сейчас, как считается, мотором экономики является креативная индустрия всех видов. При этом больше половины занятых в этих креативных индустриях нуждаются, помимо интересной работы, еще и в креативном ландшафте. Мы не можем себе представить креативного ландшафта, ландшафта, в котором хорошо работается, думается, без полноценных рек. В городе культурно обустроенных, за городом очищенных и природных объектов. И это ведь очень важная вещь. Как сказал мой коллега из Института географии Павел Маркович Полян, он ввел понятие «вдохновляющие ресурсы природы». А сейчас эти вдохновляющие ресурсы, в том числе и реки, имеют огромное экономическое значение. Ландшафты, в которых продуктивно думается, надо беречь, ценить и создавать.
Замечательно. Мне кажется, это прекрасное завершение нашей беседы. Я прекрасно понимаю, что мы много чего еще не смогли обсудить. Надеюсь, когда-нибудь вернемся к этому разговору. Хочу вас поблагодарить за участие. Большое спасибо. Ну что ж, будем призывать наших радиослушателей беречь ландшафт и стараться не совершать ошибок, которые произошли в прошлом, и постараться думать об этом вдохновляющем креативном ландшафте, которым действительно думается и прекрасно живется. Большое спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо, Ирина.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.